I was saying I enjoy the breaks.
Я говорил, что мне нравятся перерывы.
Because it gives me opportunities to talk to some of you.
Потому что у меня появляется возможность поговорить с кем-то из вас.
And talking with you, it is one of the pleasures of getting here and meeting you.
И это эти разговоры с вами это то приятное, что есть в посещении, что я приехал сюда.
Thank you for your hospitality and thank you for your conversations and your questions.
Спасибо вам за гостеприимство, за ваши беседы, за ваши вопросы.
We're coming to chapter 34.
И теперь мы подошли к 34 главе.
We left with a question.
И мы задали вопрос.
Why is the judgment of Edom so severe?
Почему осуждение Едома настолько суровое?
It is because they are the twin brother of Israel.
Потому что Едом — это брат-близнец Израиля.
The little book of Obadiah speaks to the same issue.
Маленькая книга пророка Авдия говорит об этом же самом вопросе.
In Obadiah, there is the declaration that Edom's sin has to do with the arrogance of their heart in Obadiah, verse 3.
И в книге Авдия, третьем стихе, говорится о том, что их грех — это гордость сердца.
And as you move on through this book, you find out that they are condemned because of their violence to their brother Jacob.
И вы можете дальше посмотреть в этой книге, что они здесь осуждены за то, что за насилие, которое они оказывали против своего брата Иакова.
That's mentioned in verse 10.
10 стих за притеснение брата твоего Иакова.
And because of that, they will be covered with shame forever.
И за это покроет тебя стыд.
Verse 12 says they gloated, they rejoiced over the day of their brother's misfortune.
И это будет навсегда. И дальше в 12 стихе сказано, что он злорадно смотрел на день брата твоего, на день отчуждения его.
It is the picture of betrayal.
Здесь изображено предательство.
One brother betraying another brother.
Один брат предал другого брата.
This is why the judgment is so severe.
Вот почему суд за это настолько суров.
The day of their judgment is the day of the Lord's indignation, according to verse 2 of Isaiah 34.
И согласно второму стиху 34 главы Исаии, это гнев Господа, это день его негодования, это ярость его.
But it's not just Edom that is being judged at the same time.
Но в это время осужден не только Едом.
It is the time of the Lord's anger against all nations and all their armies.
Это время гнева Господа на все народы и на все воинство их.
In verse 2, in the English it says he has utterly destroyed them.
И во втором стихе здесь по-английски сказано, что он их полностью истребил.
I do not know what the Russian has, but the concept here is that of харам that is mentioned in the book of Joshua.
Здесь используется в русском перевод заклятие. Это как раз та идея по-еврейски харам, которая упоминается в книге Иисуса Навина.
Харам means to be dedicated to destruction.
Харам — это заклятие, то есть когда что-то предназначено для истребления.
Remember, during the conquest, Israel was told by the Lord through Joshua that that which they took from the Canaanites must be destroyed.
Помните, во время завоевания Ханаанской земли под предводительством Иисуса Навина им было сказано, что все, что они захватят у хананеев, должно быть истреблено.
In fact, the entire Canaanite population was declared haram.
И все население всех хананеев были объявлены харам, то есть преданы на заклятие, на уничтожение.
That's the concept that is given here in Isaiah 34, verse 2.
Вот здесь та же идея используется в Исаии 34, второй стих.
It is the first occurrence of this word in the book of Isaiah.
Это первый раз слово данное употребляется в книге Исаии.
It will occur again later.
Позднее оно еще будет встречаться.
In verse 4 we have a description of what happens at this time of judgment.
В четвертом стихе дается описание того, что происходит в этот день суда.
All the host of heaven or the stars of heaven will wear away.
Все небесное воинство, то есть все звезды, свернутся.
And all the sky will be rolled up like a scroll.
Звезды истлеют, и небеса свернутся, как свиток книжный.
And the sword of God descends in judgment upon Edom in verse 5.
И в пятом стихе Божий меч сойдет на Едом.
That sword would be filled with blood, according to verse 6.
И согласно шестому стиху, этот меч наполнится кровью.
And the blood is from the sacrifice of Bozra and the slaughter of Edom.
И кровь это потому что жертва у Господа в Бозре и большое заклание в земле Едома.
And verse 8 tells us that it is the time of vengeance that God brings upon Edom.
И восьмой стих говорит, что это день мщения у Господа, который он наводит на Едом.
To bring vengeance for what was done against Zion.
Это возмездие за Сион.
Notice that the streams of Edom are turned into black pitch, loose earth, and sulfur.
И смотрите, что реки Едома превратятся в смолу и прах и в серу.
And it will be set afire and burning.
И это будет земля гореть.
Its fire will not be quenched out day or night, according to verse 10.
Согласно 10 стиху, этот огонь не будет гаснуть ни днем, ни ночью.
Remember that in the first Iraq war, Saddam Hussein set the oil fields afire.
Помните, когда была первая иракская война, то Саддам Хусейн поджег нефтяные месторождения.
What we have described here in verse 10 is far, far worse, a much bigger fire.
То, что здесь сказано в 10 стихе, это намного более огромный и худший пожар.
And the land of Edom will remain desolate generation after generation.
И земля Эдома будет в опустошении много поколений.
Elsewhere in Scripture, we are told that while all the rest of the earth is restored and rejoices in the kingdom, this part of the earth will remain desolate.
И говорится даже, что в то время, когда вся оставшаяся часть земли будет возрождена и будет плодородная, то это место будет оставаться в запустении.
It will remain that way as a testimony to the terribleness of the crimes of Edom.
Это будет как свидетельство ужасных преступлений Дома.
Notice in verse 11 the mention there of God stretching over this land the line of desolation and the plumb line of emptiness.
Смотрите, как сказано в 11 стихе, что по этой земле протянут верфь разорения и отвес уничтожения.
The two words used here for desolation and emptiness are found together only here. And Genesis 1:2.
Вот эти два слова «разорение» и «уничтожение» употребляются вместе только в этом стихе и в Бытие, 1 глава, 2 стих.
And at Jeremiah 4:23.
А, и еще Иеремия
4:23. Only in those three places in all the Old Testament.
Только три раза во всем Ветхом Завете.
It is a picture of no form and no inhabitant.
Это такой образ, когда нет формы и нет населения.
It is totally empty.
То есть безвидна и пуста, совершенно разорена.
Notice that it is taken over by thorns, nettles, and thistles in verse 13.
В 13 стихе смотрите, что это все зарастет колючками, крапивой и репейником.
And the desert creatures will take over.
И там будут жить животные из пустыни.
And then notice how Isaiah completes this prophecy on Edom.
И смотрите, как завершается это пророчество о Едоме.
In verse 16 he says, "Seek from the book of the Lord and read."
В 16 стихе написано: «Отыщите в книге Господней и прочитайте».
And he says, "Not one of these will be missing."
Ни одно из сих не преминет прийти.
He says that his mouth has commanded and his spirit has gathered them.
И дальше, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их.
And it goes on to say that they shall possess it forever from generation to generation.
И еще дальше, вовеки будут они владеть ею из рода в род.
It is so different from verses 1 through 15 that many say these two verses belong with chapter 35.
Настолько отличается от первых 15 стихов, что некоторые считают, это нужно соединить с 35 главой.
When it says not one of these is missing, it does not mean the prophecies of chapter 34.
Что вот это ни одно из них не применет прийти, это не относится к пророчествам из 34 главы.
Because of what verse 17 says, it must refer to the restored people of Israel.
Из-за того, что сказано в 17 стихе, надо отнести это к восстановлению израильского народа.
Everyone will be returned to the land.
Все вернутся в землю.
His spirit will gather them.
И Дух Его соберет их.
And they will possess it.
И они будут владеть ею.
And then chapter 35 describes the period of blessing in the land they possess.
И 35 глава описывает время благословения и процветания, когда они там будут на земле.
And notice the contrast to the description of the land of Edom.
Смотрите, какой контраст в сравнении с землей Едома.
Edom is filled with smoke and fire.
Едом наполнен огнем и дымом.
The wilderness is filled with thorns and thistles.
Пустыня заросла терновником и крапивой.
But Israel's land is a land of joy.
Но земля Израиля — это земля радости и веселья.
Of blossoms.
Цветения.
And fruitfulness.
Плодоношения.
The mountains of Lebanon and Carmel will be glorious in their colors and beauty.
Горы Ливан и Кармил будут великолепны в своей славе.
And the plain of Sharon will be filled with flowers.
И также долина, равнина Сарона заполнится цветами.
And the glory and majesty of the Lord will be in the land.
И в земле будет слава и величие Бога.
The exhausted will be encouraged.
Ослабевшие утвердятся.
The feeble will be strengthened.
Дрожащие окрепнут.
The fearful will have courage.
Робкие ободрятся.
Because the God of vengeance upon Edom will save his people.
Потому что Бог, который отмстит Едому, спасет свой народ.
In verse 5, the eyes of the blind will be opened.
В пятом стихе откроются глаза слепых.
The ears of the deaf will be unstopped.
Уши глухих отверзутся.
This is again speaking back to chapter 6, verses 9 and 10.
Это опять говорит, как в 6 главе, 9-10 стихи.
It is more than just the healing of the physically blind and physically deaf.
Это не просто физическое исцеление тех, кто физически слеп или глух.
We know that these are included.
Мы знаем, что это тоже сюда относится.
And we can see that from the lame being able to leap like a deer in verse 6.
Видим, что в шестом стихе добавлено и хромой вскочит как олень.
And the mute being able to speak in verse 6.
И язык немого будет петь в шестом стихе.
And the streams of water springing up in the wilderness.
И пробьются воды в пустыне.
But it also brings to mind that the physical healing is because there has been a spiritual healing.
Но также это указывает нам, что физическое исцеление возможно, потому что произошло духовное исцеление.
By believing the word of God,
тем, что поверили в Слово Божие,
by trusting God,
из-за того, что доверились Богу,
those who had been spiritually blind will see.
Те, кто были духовно слепы, увидят,
they will understand.
И поймут.
Their heart will have been changed.
Сердца их изменятся.
And all the blessings of God will be seen in their land.
И все Божьи благословения будут в их земле.
Even the roadways in their land will be known for the spiritual qualities.
И даже дороги в этой земле будут известны за свои духовные качества.
Verse 8 says that the road through the land will be called the highway of holiness.
Здесь в восьмом стихе говорится, что большая дорога назовется путем святым.
Why?
Почему?
Because the unclean will not travel on it.
Потому что нечистый не будет ходить по нему.
There will no more be unclean.
Не будет больше там нечистых.
The fools will not wander on it.
И глупцы не будут ходить там.
Because now they are wise.
Они не заблудятся, потому что теперь они мудрые будут.
They are instructed by God.
Они будут наставлены Господом.
The law of God is written on their hearts.
Закон Божий написан на их сердце.
And in this we see an intimation or a preview of some of the elements of the new covenant.
И мы видим здесь такое как бы предварительное указание на некоторые элементы Нового Завета.
Notice that in the land are only those who are redeemed in verse 9.
И смотрите, в 9 стихе сказано, что все там будут в этой земле искупленные.
This word for redeemed has to do with being redeemed by a family member.
Вот это искупление здесь описано, искупление через родственника.
This is that kinsman redeemer in the book of Ruth.
Это такое искупление, искупитель, как в книге Руфь, родственник, искупитель.
The Messiah is the kinsman redeemer because he came out of Israel.
Мессия — это родственник, искупитель, потому что он сам происходит из Израиля.
He will save his people Israel.
И он спасет свой народ Израиль.
And the ransomed of the Lord will return.
И также возвратится остаток народа.
That word ransomed in verse 10 is the other word for redeem.
И здесь говорится избавленные. Это еще один термин, которым называется искупление.
It emphasizes the paying of a price and the purchase.
Здесь имеется в виду то, что приобретено за цену.
And the result is everlasting joy.
В результате будет постоянная радость.
And an end of sorrow.
И конец, радость вечная и конец печали.
And that is how the first half of the book of Isaiah concludes before the four-chapter historical interlude.
И таким образом заканчивается первая часть книги Исаии перед тем, как начнется историческая интерлюдия.
Interestingly, the second half of the book of Isaiah will conclude in very similar fashion.
Интересно, вторая часть книги Исаии заканчивается очень похоже на это.
Both of these conclude much as the book of Revelation concludes in Revelation chapters 20 and 21.
И оба этих окончания подобны тому, как заканчивается книга Откровения, 21-22 главы.
Why chapters 36 through 39 in the middle of the book of Isaiah?
Почему в середине книги Исаии расположены эти главы с 36 по 39?
I believe it is for at least two reasons.
Я считаю, что на это есть по меньшей мере две причины.
Number one, I believe the purpose of these four chapters is to be an illustration of what has been taught in chapters 1 through 35.
Во-первых, я считаю, что эти главы дают иллюстрацию того, о чем говорилось с 1 по 35 главы.
The first 35 chapters are prophecies that declare that God controls history.
Первые 35 глав дают нам пророчества, через которые видно, что Господь контролирует историю.
That God has a program in mind for Israel.
Что у Бога для Израиля есть определенный план.
Chapters 36 through 39 give one concrete historical example of God's plan.
В главах с 36 по 39 дается один конкретный исторический пример из истории.
An illustration of God's control over history.
Это иллюстрация того, как Бог контролирует историю.
Remember, the primary enemy of Judah at this time is the Assyrian Empire.
Помните, в то время главный враг Иудеи была Ассирийская империя.
And from chapter 10 all the way through into chapter 31, we've had the Assyrian mentioned as the one who will be judged by God.
И начиная с 10 главы по 31 постоянно упоминалась Ассирия и то, что она будет осуждена Богом.
If Israel cannot believe that God will take care of them now, how will they be able to believe that he will take care of them in the future?
Если иудеи не могли поверить, что Бог позаботится о них сейчас, как они могли верить, что он позаботится об их народе в далеком будущем?
If God does not fulfill his promises to them now in history, how can they be certain that the promises dealing with the far future will be fulfilled?
Если Бог не исполняет обещания сейчас для них, то как они могут надеяться на то, что они исполнятся в будущем?
God in his grace allows them an example through the destruction of the Assyrian army around Jerusalem.
И Бог по своей милости показывает им яркий пример через то, что истребляет ассирийскую армию, которая окружила Иерусалим.
Chapters 36 and 37 are almost identical to 2 Kings chapters 18 and 19.
И 36-37 главы практически повторяют то, что сказано в 4 Царство 18-19 главах.
The events are also found in 2 Chronicles chapter 32.
И те же события описаны во 2 Паралипоменон, 32 глава.
As we go through these chapters, we find out that chapters 36 and 37 appear to be chronologically later than chapters 38 and 39.
И когда мы изучаем эти главы, то кажется, что 36 и 37 главы хронологически должны располагаться после 38 и 39.
Why does Isaiah put chapters 36 and 37 before 38 and 39 if the events of 38 and 39 actually occurred before chapters 36 and 37?
Почему Исаия поместил 36 и 37 главы сначала, если по хронологии мы понимаем, что события из 38 и 39 глав были раньше, чем 36 и 37 глав?
There are two possible reasons.
Возможны две причины.
Number one is that chapters 36 and 37 deal with great political events.
Первое, что 36 и 37 главы описывают значительные политические события.
Whereas chapters 38 and 39 are more personal in nature.
А 38 и 39 главы, они носят более личный характер.
The second reason is that chapter 39 concludes the first half of Isaiah with a prediction of the Babylonian captivity.
Другая причина, что 39 глава завершается, завершая первую часть книги пророка Исаии, предсказанием о Вавилонском плене.
Look at chapter 39, verse 6.
Посмотрите 39 глава, 6 стих.
This is the first mention of the Babylonian captivity specifically in the book of Isaiah.
Это первое прямое упоминание вавилонского пленения в книге Исаии.
It says that they will be carried off to Babylon.
Здесь сказано, что они, что это будет унесено в Вавилон.
Therefore, the first half concludes with that.
Итак, что первая часть завершается этим.
And the second half begins with the promises that God will bring, that God will bring them back from Babylon.
А вторая часть книги начинается с обещания того, что Бог возвратит их из Вавилона.
It makes a very fitting conclusion to the first half of the book.
И кажется, такое завершение первой части книги было бы очень подходящим.
Notice that this section at chapter 36 verse 1 is clearly dated.
И обратите внимание, этот раздел 36 глава 1 стих точно датирован.
It is the 14th year of Hezekiah's reign.
Это 14-й год царя Езекии.
That means this is about 702-701 BC.
Это значит, что был 702 или 701 год до Рождества Христова.
The king of Assyria, Sennacherib.
И пришел Сеннахерим, царь ассирийский.
And he has brought his armies into Judah.
И он собрал армию против Иудеи.
And we're told that his army sits outside the city of Jerusalem in verse 2.
И он взял эти города в Иудее, и во втором стихе сказано, что он сделал осаду Иерусалима.
And the representative of the king of Assyria stands outside the city near the conduit of the upper pool on the highway of the fuller's field.
И здесь сказано, что был посол от ассирийского царя, который пришел и остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего.
This is exactly the same place where Isaiah met King Ahaz in chapter 7.
Это то самое место, где Исаия встретился с царем Ахазом в 7 главе.
Remember at that time that the part of the prophecy of Isaiah was that the kings of Aram and the northern kingdom of Israel would cease to be.
Помните, в этом пророчестве упоминалось, что два царя, это арамейский царь и царь Израиля, они оставят свою землю.
This time Israel has gone into the Assyrian captivity.
На этот раз Израиль уже отправился в ассирийское пленение.
The Arameans have been defeated and are under the control of the Assyrians.
Арамеи потерпели поражение и теперь находились под властью ассирийцев.
That prophecy given back in chapter 7 and 8 has been fulfilled.
Пророчество, которое было записано в 7 и 8 главах, теперь уже исполнилось.
But now the Assyrian is around Jerusalem.
Но теперь уже ассирийцы окружают Иерусалим.
And now it is time for them to be judged and removed.
И теперь настала их очередь подвергнуться суду и потерпеть поражение.
Notice the mention of Eliakim and Shebna in verse 3.
Смотрите, в третьем стихе упоминается Елиаким и Севна.
We had had prophecies concerning them earlier in chapter 22.
В 22 главе мы уже видели пророчество, которое относится к ним.
The officer of Sennacherib says to Hezekiah, what is the confidence that you have?
И вот этот представитель ассирийского царя говорит Езекии, на что ты надеешься?
In other words, why do you continue to resist me?
Что это за упование? Другими словами, почему ты не сдаешься?
Why do you think you may resist me?
Почему ты думаешь, что можешь устоять против меня?
On whom do you rely?
На кого ты полагаешься?
Why have you rebelled against me?
Почему ты отложился от меня?
Remember, this had been the topic earlier, back in chapters 26 and following, that Israel did not rely on God, they relied on people.
И помните, именно эта тема была в 26 главах и позже, что Израиль не полагался на Бога, он полагался на людей.
And now the king of Assyria is saying, why don't you rely on people? Why don't you rely on me?
А теперь ассирийский царь спрашивает, а почему ты не надеешься на людей? Почему ты не уповаешь на меня?
And then he says in verse 6, are you relying on Egypt?
В шестом стихе он говорит, вот ты думаешь опереться на Египет?
Egypt is about finished.
Египет практически уже пал.
You can't rely on Pharaoh of Egypt.
На египетского фараона невозможно полагаться.
So are you saying you trust God?
Или ты говоришь, что на Господа уповаешь?
Notice that in verse 7.
Смотрите это в седьмом стихе.
The Assyrian king has knowledge of the faith of Israel.
Ассирийский царь знал о том, во что верят в Израиле.
And he addresses that faith.
И он упоминает об этой вере.
And he says to them that it's not worth trusting the God of Israel.
И дальше он говорит, что не стоит надеяться на Бога Израилева.
In verse 7 he says, isn't he the God whose altars Hezekiah has already destroyed?
И он говорит, это разве не тот Бог, жертвенники которого Езекия истребил?
Hezekiah had destroyed the altars of Canaanite religion and of idol worship.
И Езекия на самом деле истребил жертвенники хананейских богов, идолопоклонничек.
The king of Assyria isn't making any distinction between the worship of idols and the worship of the Lord.
Но для ассирийского царя не было особой разницы между поклонением Господу и поклонением идолам.
And then he tries to bribe Hezekiah.
И он пытается подкупить Езекию.
I'll give you 2,000 horses, according to verse 8.
В восьмом стихе сказано, дам тебе 2,000 коней.
That's better than relying on the horses of Egypt.
Это лучше, чем надеяться на коней из Египта.
And then in verse 10 he says, have I now come up without the Lord's approval?
А потом в 10 стихе говорит, да разве я без воли Господней пошел на землю сию?
Now he's claiming to be sent by Yahweh.
То есть он претендует на то, что его послал Яхве.
The king of Assyria is saying, the Lord said to me, go up against this land and destroy it.
Ассирийский царь заявляет, Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее.
He's trying everything to convince Hezekiah to give up.
Он испробовал все способы, чтобы заставить Езекию сдаться.
And Eliakim and Shebna say, stop speaking Hebrew.
И смотрите, Елиаким и Севна говорит, перестань говорить по-еврейски.
Speak your language, Aramaic.
Говори на своем языке, на арамейском.
We understand it, but the people do not.
Потому что мы тебя поймем, а остальной народ не поймет.
Eliakim and Shebna are afraid that the people who are standing on the wall listening to this will become discouraged and fearful.
Елиаким и Севна боялись, что люди, которые слышали это на стенах, придут в страх и в уныние.
But the Assyrian officer refuses to do that, according to verse 12.
Но ассирийский вельможа, как сказано в 12 стихе, отказался это делать.
And in verse 13 he cries out in a loud voice in Judean, which is in Hebrew.
И 13 стих он возгласил громким голосом по-иудейски, то есть на еврейском языке.
He speaks to the people and he accuses Hezekiah of deceiving them.
Он здесь обращается к народу и обвиняет Езекию в том, что он обманывает их.
And in verse 15 he says, don't let Hezekiah make you trust in the Lord.
И в 15 стихе говорит, пусть не обнадеживает вас Езекия Господом.
He says, "Don't listen to Hezekiah. Make peace with me."
И говорит: "Не слушайте Езекию, вступите в мир со мною, заключите мир со мною."
And I'll make certain that every one of you has a vine, a fig tree, and a cistern of water.
И говорит, что у каждого будет виноградная лоза и своя смоковница и свой колодец.
That sounds very similar to what Jeremiah would later say, that during the kingdom, every man would have his own vine, his own fig tree, and his own cistern of water.
Очень похоже на то, что говорит Иеремия, что когда будет царство в Израиле, то у каждого будет своя виноградная лоза, своя смоковница и свой колодец.
But there is a catch to this promise by the officer of the king of Assyria.
Но у ассирийского царя здесь есть условия для этого.
He says in verse 17, "This will happen until I come and take you away from your land."
Доколе я не приду и не возьму вас в землю.
In other words, they're still going into captivity.
То есть он им говорит: вы примиритесь, но все равно вы отправитесь в плен.
And he says, "I'll take you to a land that is as rich as your land."
А говорит: земля, в которую я вас отведу, она такая же богатая, как ваша.
And he says, "Don't be deceived or misled by Hezekiah," again in verse 18.
И в 18 стихе еще повторяет: пусть не обольщает вас Езекия.
If Hezekiah says, "The Lord will deliver you," don't believe him.
И когда Езекия говорит: Господь спасет нас, не верьте.
And his question is, has any of the gods of any other land saved them from us?
И задает вопрос: разве боги других народов в других странах, они спасли свои народы от нас?
And he lists some of those countries that the Assyrians have conquered in verse 19.
И перечисляет в 19 стихе некоторые страны, которые ассирийцы уже захватили.
As a result of this, they remain silent in verse 21.
И поэтому в 21 стихе они молчали.
Hezekiah had told them, "Do not answer him."
Езекия им приказал: не отвечайте ему.
So then Eliakim and Hilkiah came to Hezekiah.
И тогда Елиаким и Хилкия и Севна пришли к Езекии.
They had torn their clothing.
И они разодрали одежды свои.
In fear and grief.
Они были в страхе и в печали.
And waited upon Hezekiah for an answer.
И они ждали, что ответит им Езекия.
In chapter 37, Hezekiah tears his clothing.
В 37 главе написано, что Езекия тоже разодрал одежды свои.
He puts on sackcloth.
И покрылся вретищем.
And he goes to the house of the Lord. He goes to the temple.
И он пошел в дом Господень, в храм.
He also sends for Isaiah the prophet, according to verse 2.
И во втором стихе сказано, что он послал за пророком Исаией.
And they said to him, in other words, Eliakim and Shebna said to him,
и Елиаким и Севна сказали ему,
that is to Isaiah,
сказали Исаии,
this is the word of Hezekiah.
Вот что говорит Езекия.
This is a day of trouble.
Это день скорби.
Perhaps the Lord your God will hear the words of the officer of the king of Assyria.
Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский.
This officer has blasphemed the living God.
Он хулил Бога живого.
Therefore, offer a prayer for the remnant that is left.
И поэтому вознеси же молитву об оставшихся.
Notice that Isaiah is asked to pray.
Смотрите, что они просят помолиться Исаию.
He's not asked for advice.
Они не просят у него совета.
Hezekiah knows that they need prayer.
Езекия понимал, что им нужно молиться.
So that is the first thing that he asked of Isaiah.
Это первая просьба, с которой он обратился к Исаии.
Isaiah sends a message back in verse 6.
В шестом стихе Исаия посылает им ответ.
It's to not be afraid.
Говорит: не бойтесь.
God has heard the blasphemy uttered by the Assyrian king.
Бог слышал это богохульство ассирийского царя.
And then he says that God will put a spirit in him so that he will hear a rumor and return to his own land.
И я, говорит, я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою.
And that the Assyrian king would fall by the sword in his own land.
И ассирийский царь будет поражен мечом в его земле.
This happened 20 years later.
Это произошло спустя 20 лет.
Sennacherib survived the plague that killed 185,000 of his soldiers outside Jerusalem.
Синахерим выжил во время поражения язвой, когда 185 тысяч ассирийцев умерли за одну ночь возле Иерусалима.
Look at the last verse of chapter 37.
Посмотрите на последний стих 37 главы.
It tells us that Sennacherib was killed by his own sons.
Здесь сказано, что Синахерим был убит своими сыновьями.
They assassinated him with a sword.
Они убили его мечом.
And then they escaped.
И убежали.
And Esarhaddon, his son, became king in his place.
И вместо него воцарился Асардан, сын его.
That happened in 681 BC.
Это было в 681 году до Рождества Христова.
The prophecy given by Isaiah was fulfilled exactly 20 years later.
Пророчество, которое произнес Исаия, исполнилось точно через 20 лет.
Meanwhile, we have the official of Sennacherib returning to give a report to the king of Assyria in verse 8 of chapter 37.
А в это время мы видим, что этот вельможа ассирийский возвращается к царю в 8 стихе.
Because he had to prepare for an attack from the south.
Потому что надо было готовиться отразить нападение с юга.
A king of Ethiopia had come by the name of Tirhaka and was going to attack the Assyrians.
Потому что шел эфиопский царь Тиргак, который собирался напасть на ассирийцев.
But the message to Hezekiah from Sennacherib is, don't trust in the Lord.
Но весть, которую послал ассирийский царь Езекии, была такая: не надейся на Бога.
I will conquer Jerusalem.
Я завоюю Иерусалим.
And again, he repeats the concept of all the gods of the nations that have failed in preventing their destruction.
И опять он ссылается на то, что боги других народов не смогли помешать уничтожению этих народов.
The words were in a letter from Sennacherib.
И это было написано в письме.
So Hezekiah took the letter into the temple.
В письме от Синахерима, которое Езекия взял и отнес в храм.
And he prayed there to the Lord in verse 15.
И в 15 стихе сказано, что он молился Господу.
And he prayed that God, who had made heaven and earth, and is the living God, would hear the blasphemy of the king of Assyria.
Он молился, чтобы Бог, который сотворил небо и землю, живой Бог, он услышал это богохульство ассирийского царя.
And in verse 20, he asked that God would deliver Israel.
И в 20 стихе он просил, чтобы Бог избавил Израиль.
So that all the kings of the earth may know that you alone, Yahweh, are God.
Чтобы узнали все царства земли, что ты, Господи, Яхве, Бог один.
Hezekiah didn't just ask Isaiah to pray, he also prayed.
Езекия не просто попросил, чтобы молился Исаия, но Езекия сам стал молиться.
And notice that God responds in verse 21 by saying, because you have prayed to me.
И смотрите, в 21 стихе Господь отвечает о том, о чем ты молился, или из-за того, что ты молился,
God is going to answer that prayer.
Бог ответит на эту молитву.
Now, let's talk a little bit about prayer.
Давайте немножко поговорим о молитве.
Prayer is not a means to get our will done.
Молитва — это не способ для того, чтобы исполнить нашу волю.
It is a way for God to get His will done.
Это способ для того, чтобы Господь исполнил свою волю.
If we approach prayer as saying, I'm going to convince God to do something for me, we have the wrong attitude.
Если мы воспринимаем молитву так, что я сейчас буду убеждать Бога, чтобы Он сделал, как я хочу, то мы неправильно относимся к молитве.
We need to pray that God's will be done.
Мы должны молиться о том, чтобы Божья воля исполнилась.
And this is something that Hezekiah is learning.
Именно это сейчас начинал понимать Езекия.
Look carefully at the word that is spoken through Isaiah to Hezekiah, starting at verse 22.
Посмотрите внимательно, что говорит Бог через Исаию Езекии в 22 стихе.
He says that the virgin daughter of Zion has despised Sennacherib.
Он говорит, что девствующая дочь Сиона, она будет насмехаться над Синахиримом.
And in verse 23, Sennacherib is addressed and saying, "Whom have you blasphemed?"
И что ему будет сказано в 23 стихе? Кого ты порицал и поносил?
And the answer emphatically given at the end of verse 23 is the Holy One of Israel.
И в конце 23 стиха подчеркивается этот ответ на святого Израилева.
And then he addresses the claims of Sennacherib in verse 24.
И в 24 стихе здесь упоминается притязание Синахирима.
And then he tells Sennacherib that he, the Lord, has done mightier things.
То, чем царь хвалился. А дальше говорится, что Господь сделал гораздо более великие вещи.
And notice verse 26.
Смотрите 26 стих.
Have you not heard?
Разве не слышал ты?
Long ago I did it.
Что я издавна сделал это.
From ancient times I planned it.
В древние дни предначертал это.
Now I have brought it to pass.
А ныне выполнил.
That you, Sennacherib, should turn fortified cities into ruinous heaps.
Тем, что ты, Синахирим, опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин.
He says, Sennacherib, you're not doing your will, you're doing my will.
Он говорит, Синахирим, ты не свою волю исполняешь, а мою волю исполняешь.
I determined long ago that you would do this.
Это я издавна предназначил, чтобы ты все это совершил.
I am the God of Israel. I am in control of their punishment for their unbelief.
Я Бог Израиля, и я управляю тем, как они будут наказаны за свое неверие.
You are merely a rod in my hand to punish my people.
А ты просто палка в моей руке, которой я наказываю свой народ.
We saw that all the way back in chapter 10.
Мы видели то же самое еще в 10 главе.
And he says, therefore, you have succeeded in doing what you have done in verse 27.
В 27 стихе говорит, поэтому у тебя и получилось сделать то, что ты делаешь.
He first tells Sennacherib that he planned it before.
И говорил ли он Синахириму то, что он так запланировал?
He second lets Sennacherib know that he is all powerful and Sennacherib is merely a tool.
И он говорит, что Синахирим просто инструмент, а сам Господь — всемогущий Бог.
And now he tells Sennacherib that he knows everything about Sennacherib.
А теперь он объявляет Синахириму, что знает о нем все.
I know you're sitting down and you're going out and you're coming in. Verse 28.
28 стих. Я знаю, сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли. Я знаю все.
And I know you're raging against me.
И дерзость твою против меня.
And notice God says it's because of your arrogance.
И смотрите, опять Господь говорит за надмение твое.
The God who gave Ahaz and the house of David, he gave Ahaz the opportunity for a sign.
Когда Бог, который давал Ахазу возможность увидеть знамение,
He gave the house of David a sign.
Он дал знамение дому Давидову.
And he gave signs by Isaiah's children to Israel.
И через детей Исаии он давал знамение для Израиля.
Now gives a sign to Sennacherib.
Теперь он дает знамение Синахириму.
Look at verse 30.
Смотрите.
This shall be the sign for you.
30 стих. Вот тебе знамение.
You will eat this year what grows of itself.
Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна.
In the second year, what springs from the same.
И на другой год самородное.
And in the third year, sow, reap, plant vineyards and eat of their fruit.
А на третий год сейте и жните и садите виноградные сады, ешьте плоды их.
How can that be?
Как это может быть?
It's because the sign given to Sennacherib is a sign also to the people of Judah.
Потому что знамение, которое здесь дано Синахириму, одновременно это знамение для народа Иудина.
He said, Sennacherib, you watch. You're going to destroy the city?
Он говорит, Синахирим, вот смотри, ты собираешься уничтожить этот город?
3 years from now, these people will be eating from their own vineyards.
А на самом деле, 3 года спустя, эти люди будут питаться со своих виноградников.
Not from the vineyards you promised in the land of Assyria.
Не с тех виноградников, которые ты им пообещал в ассирийской земле.
And this is given also as a sign to the people of Judah.
И в то же время это знамение для иудеев.
Be patient.
Будьте терпеливы.
Within 3 years this will be over.
через три года уже все закончится.
Some have suggested that the siege of Jerusalem may have taken as long as 2 years.
Некоторые предполагают, что в то время осада Иерусалима длилась до 2 лет.
But suddenly, the Assyrian army is destroyed.
Но вдруг ассирийская армия была уничтожена.
Verse 31, the surviving remnant of the house of Judah will again take root.
31 стих. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу.
There will be a remnant out of Mount Zion.
Будет остаток от горы Сиона.
And this will be accomplished by the zeal of the Lord of the armies.
И ревность Господа Саваофа соделает это.
That statement about the zeal of the Lord also occurred back in chapter 9, verse 7.
Такое же утверждение о ревности Господа было в 9 главе 7 стихе.
About the child who is born, the son who is given, and the government would be on his shoulders.
Там, где младенец родился, нам сын дан, нам владычество на раменах его.
The one who is called the Father of Eternity, the Wonderful Counselor, the Prince of Peace.
Тот, кто назван чудным советником, отцом вечности, князем мира.
The same God who sends the Messiah is the same God who will deliver his people in Jerusalem.
Тот самый Бог, который посылает Мессию, тот же самый Бог избавляет Иерусалим.
And then in verse 33, the Lord gives a final statement about the king of Assyria.
И потом в 33 стихе Господь делает окончательное заявление об ассирийском царе.
He will not come here.
Он сюда не войдет.
The siege has already been laid.
И осада, которая уже устроена.
The soldiers are there.
Солдаты, которые здесь.
But the king of Assyria is still at Laish.
А царь, он еще был в Лаисе.
That's how he survives.
Поэтому он и выжил.
He's not at Jerusalem when the 185,000 die.
Царь не был возле Иерусалима, когда погибли эти 185 тысяч.
He will return by the same way he came.
Он вернется той же дорогой, которой пришел.
Why?
Почему?
Verse 35. For I will defend this city to save it for my own sake.
35 стих. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя.
And for my servant David's sake.
И ради Давида, раба моего.
In other words, he had promised that the line of David would survive and that a king, the Messiah, would come through it.
Другими словами, он обещает, что род Давидов устоит, и из этого рода придет Мессия, царь.
It's not going to end here at this time.
Это не закончится сейчас, в данный момент.
Verses 36 and 37 explain what happened.
36 и 37 стихи объясняют, что произошло после.
How the 185,000 died.
Как умерли 185 тысяч человек.
Now, as we come to chapter 38, remember we're going back in time.
И когда мы переходим к 38 главе, помните, мы возвращаемся назад по времени.
Chapter 36 and 38 take place about 702 or 701 BC.
Главы 36 и 37 это происходило в 702-701 годах до Рождества Христова.
Chapters 38 and 39 happen at least 2 years earlier.
38 и 39 главы, эти события, по крайней мере, на 2 года раньше были.
And many commentators believe that it actually happened 10 years earlier.
И многие комментаторы считают, что даже это было на 10 лет раньше.
So the different dates given for chapters 38 and 39 are 703 BC or 712 BC.
Поэтому разные даты называют для этих глав 38 и 39 от 703 года до 712 года, до Рождества Христова.
Hezekiah was suffering from a fatal disease.
Езекия заболел смертельно.
He was told by God to set his house in order because he was going to die.
И Бог сказал ему распорядиться сделать завещание для дома своего, потому что он умрет.
But as was Hezekiah's practice, he prayed.
Но как часто делал Езекия, он стал молиться.
He asked God to show him mercy.
Он просил Господа, чтобы тот помиловал его.
Now in this prayer, please note something about Hezekiah.
И обратите внимание в этой молитве, какой был Езекия.
We catch a brief glimpse of the fact that Hezekiah is a man who has not always acted in obedience to God.
И из этой молитвы мы видим, что Езекия не постоянно уповал на Господа.
This prayer seems a bit self-centered.
Эта молитва, мы можем увидеть, она какая-то эгоистичная.
He points out how he has walked before the Lord in truth.
Потому что он говорит о том, как он ходил перед лицом Господа верно.
And how he has done what is good in God's sight.
И о том, как он делал то, что угодно пред очами его.
It's almost as though Hezekiah is saying, I have been good. Why would you let me die?
Похоже, что Езекия просто говорит, но ведь я же хороший, зачем ты меня на смерть определил?
Instead, perhaps he should have approached God by saying, God, I don't deserve to live, but I beg for your mercy and grace.
Наверное, лучше бы Езекия говорил Господу, Господи, я не заслуживаю твоей милости, но все равно прошу, помилуй меня.
In verse 5, God says to Isaiah that he has heard the prayer of Hezekiah and seen his tears.
В пятом стихе Господь говорит Исаии, чтобы он пошел и сказал, что Господь услышал молитву Езекии и увидел его слезы.
And he will add 15 years to his life.
И ему добавлено еще 15 лет.
And at this time he prophesies that he will deliver Hezekiah and Jerusalem from the king of Assyria.
И в этот момент он дает пророчество о том, что спасет Езекию и Иерусалим от ассирийского царя.
If the date is 703 or 712 BC, that king would be Sargon.
Если это 703 или 712 годы до Рождества Христова, то царем тогда был Саргон.
Some believe that Sargon was the one who began the siege of Jerusalem.
И некоторые считают, что именно Саргон начал осаду Иерусалима.
And that Sennacherib tried to finish it.
А Сеннахерим пытался завершить эту осаду.
But no matter what happens here, God says he will defend the city.
Но в любом случае Господь здесь говорит: "Я защищу город".
And he gives a sign to Hezekiah.
И дает знамение для Езекии.
He says the shadow on the stairway will go backwards 10 steps.
Что тень, которая падает на ступеньки, на лестницу, она вернется на 10 ступеней назад.
In other words, it would be as though the sun went backwards in the sky.
Подобно, как если бы солнце двигалось по небу в обратную сторону.
How was this miracle performed?
Как произошло это чудо?
We don't know. No one knows.
Мы не знаем, и никто этого не знает.
We don't know if it's a matter of the reflection of light.
Мы не знаем, было ли там какое-то изменение в отражении света.
We don't know if it's a matter of a movement of the sun.
Или, может быть, было изменение в движении солнца.
Or if it is a changing of the rotation of the earth.
Или изменение во вращении земли.
And some of those would involve multiple miracles.
Или, может быть, это было много разных чудес.
We have no idea.
У нас нет об этом никаких представлений.
But it happened.
Но это произошло.
And it was the work of God.
И это сделал Господь.
Now notice that Hezekiah wrote something after his recovery.
И после того, как Езекия выздоровел, он кое-что написал.
Verse 9 is the superscription of the song of Hezekiah that begins in verse 10 and goes through verse 20.
Девятый стих — это как бы заглавие для молитвы Езекии, которая начинается с 10 стиха и по 20.
In the Psalms you have psalm headings.
В псалмах у нас тоже бывают такие заголовки псалмов.
Those headings are part of scripture.
И эти заголовки, они входят как часть Писания.
They need to be read as part of scripture.
Их нужно читать как часть Писания.
They need to be read publicly as well as privately.
И наедине нужно их читать, и прилюдно.
If we do not read the psalm headings in the Psalter, we should not read the song headings in Isaiah.
Если мы не будем читать заголовки псалмов из Псалтыри, то нам не стоит читать и заголовок вот этой песни из Исаии.
If we don't read the psalm heading on Psalm 18, we should not read the same heading in 2 Samuel chapter 22.
Если нам не стоит читать заголовок 17-го псалма, то также нам не стоит читать, когда этот псалом повторяется во второй книге царств.
If we do not read the psalm headings in the Psalms, we should not read the psalm heading on Habakkuk chapter 3 verse 1 and on the subheading in verse 19.
Если мы не будем читать заголовки псалмов, то нам в книге Аввакума не нужно также читать заголовок песни из 3 главы 1 стиха и подзаголовок из 19 стиха.
The ancient writers in the Near East, when they wrote hymns, wrote headings on their hymns.
Когда древние ближневосточные авторы писали песни, то они сами добавляли заглавия для своей песни.
The Egyptian poets did it.
И египетские поэты так делали.
The Sumerian poets did it.
Шумерские поэты так делали.
The Babylonian poets did it.
Вавилонские поэты так делали.
The Ugaritic poets did it.
Угаритские поэты также.
And so too did the Israelite poets.
То же самое делали израильские поэты.
They are scripture.
Эти тексты — часть Писания.
They are part of the psalmist's own writing. They are not added by some later editor.
Это то, что писал сам псалмопевец. Это не было добавлено какими-то более поздними редакторами.
And this is a psalm heading. This is a writing of Hezekiah, king of Judah.
И вот заголовок псалма — молитва Езекии, царя Иудейского.
And of Hezekiah, king of Judah, does not mean about Hezekiah.
И здесь не имеется в виду, что это о Езекии.
It does not mean for Hezekiah.
И не говорится, что это для Езекии.
It does not mean in the style of Hezekiah.
И не говорится, что это подражание Езекии.
It means by Hezekiah.
Имеется в виду, написано это Езекией.
So when you read a psalm heading in the Psalter, it's not a psalm of David.
Поэтому, когда вы читаете в псалмах, когда написано Давида,
it's not a psalm in the style of David.
То это не значит для Давида или в стиле Давида.
It's not a psalm for David.
Или к Давиду.
It's not a psalm about David.
Или о Давиде.
It is a psalm by David.
Но это псалом, написанный Давидом.
This is a psalm by Hezekiah.
Эта песня, написанная Езекией.
Habakkuk chapter 3 is a prayer by Habakkuk.
Аввакум 3 глава — это то, что было написано Аввакумом.
The historical literary heading is given at the beginning of a psalm.
И историческое такое литературное заглавие давалось в начале псалма.
The musical subheading is given at the end of the psalm.
А музыкальные какие-то пояснения давались в конце псалма.
Habakkuk 3:19 says, "For the chief musician at the end of the song."
Аввакум 3:19 там говорится для начальника музыкантов. Это говорится в конце этого псалма.
The headings on the psalms in the book of Psalms are so ancient that that division has now ceased to be.
Книга Псалтырь была составлена так давно, что деление на псалмы теперь уже утрачено вот в таком виде.
So we need to realize that when it says to the chief musician, that goes at the end of the previous psalm, not at the head of the following psalm.
Поэтому нам нужно учитывать, когда есть пояснение начальнику хора или музыкантам в начале псалма, то на самом деле это относится к предыдущему псалму.
Notice that the musical indicator in Hezekiah's psalm also comes at the end in verse 20.
Смотрите, что указания для музыкантов в молитве Езекии также даются в конце этой молитвы.
He says there, so we will play my songs on stringed instruments.
Там сказано, что со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем.
That's just like Habakkuk's psalm in 3:19 saying, to the chief musician upon my stringed instruments.
Так же, как сказано у Аввакума 3:19, что для начальника музыкантов на струнных орудиях.
Maybe when we have our Q&A tomorrow, we'll talk a little bit more about that. I would be able to show you where in the Psalms that solves a lot of problems with the psalm headings.
И если у нас будет возможность, наверное, завтра во время ответов на вопросы, я могу вам показать некоторые примеры из Псалтыри, где вот такое решение дает объяснение многих сложных проблем.